Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М. Вітаємо усіх слухачів Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії». Мене звати Ігор Середа, і сьогодні в нашій програмі, як завжди, ми будемо говорити про персонажів, події і цікаві факти про таку незвичайну книгу, про яку є багато суперечок, багато теорій, яка має назву Біблія. І будемо ми говорити про неї із нашим постійним експертом, не побоюся цього слова, з нашим теологом, пастором Реформатської церкви Благодать Сергієм Миколаївичем Наколом. Я вас вітаю, Сергій Миколаївич.
Вітаю, Ігоря, і вітаю всіх наших друзів.
І Сергій Миколаївич, не можу вас не запитати про футболку, у яку ви одягнені. Англійською мовою тут написано «Jesus is my savior, not my religion», і написано «John 3.17», да, 3.17, ну, англійська мова. Давайте так, перекласти можна це Ісус, є моїм спасителем, не моя релігія, і якийсь Джон 3.17. Да, давайте, будь ласка, що це таке, хто такий цей Джон 3.17, і що це означає, що Ісус ваш спаситель, але не ваша релігія?
Ну, як це так? John 3.17 на англійському язикі – це Євангеліє від Іоанна, 3 глава, 17 стих. І, звісно ж, можна прочитати об этом. От я спеціально себе взяв Біблію. Да, тепер у нас буде постійна Біблія, большая, которой я пользуюсь в своїй церкві во время пасторського свого служення. І Євангеліє від Іоанна 3.17 говорится следующее. «Потому что не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». То есть здесь показано отцовское сердце Бога. То есть основное предназначение Господа Иисуса Христа – это показать любовь Отца и, соответственно, установить вот эти близкие, тесные, настоящие отношения между человеком и его Творцом благодаря жертвенной смерти Господа Иисуса Христа. А это значит… То, что здесь говорится в этом тексте, Иисус – это мой спаситель, а не моя религия. И религия в данном случае подразумевается просто некая обрядность автоматическая, которую мы исполняем, но в то же самое время у нас нет живых отношений с тем, кого я люблю, с тем, кого я общаюсь, с тем, кому я служу, с тем, кого я слушаю и с тем, кого я обожаю в буквальном смысле этого слова – Господом Иисусом Христом. Потому что тот, кто тебя спас – от ужасающего положения в смерти, в грехе и под господством сатаны, как его такого не любить? Да, поэтому Иисус есть мой спаситель, а не моя религия.
Ось так, друзі. Дякую вам за пояснення, і це дуже цікаво, тому що це слово «релігія», яке ми любимо використовувати, і дуже часто можуть запитати, да, а якої ти релігії, до якої релігії ти себе відносиш? І я так розумію, що запитуючи у пастора християнської реформатської церкви про те, до якої релігії ви себе відносите, ви скажете, що не до якої релігії, але я відношу себе до Ісуса Христа.
Совершенно верно. И опять же, я хотел подчеркнуть, потому что всегда у нас среди слушателей есть те, которые скажут, но ведь слово «религия» используется в разных значениях. Да? Допустим, чуть-чуть, несколько столетий ранее слово «религия» просто обозначало вероисповедание, то есть вера. И в том контексте это было понятно. Но в нашем современном контексте зачастую под религией подразумевается именно что? Автоматическое какое-то, да, внешнее проявление религиозности, тогда, когда на самом деле ты и не знаешь, есть ли этот Бог, нет его, воскрес ли Христос на самом деле из мертвых или нет, но я пойду в церковь для того, чтобы святить какие-то продукты питания. То есть вот это яркий пример в нашем контексте религии, когда человек говорит, что он ходит в церковь, он может даже пойти там на Пасху или на Рождество или еще на какой-то праздник в традиционную церковь в нашем контексте, но при этом человек не может сказать: «Я люблю Господа Иисуса Христа, Он мой Спаситель, Он спас меня от моих грехов и преступлений, Он сделал меня новым человеком, да, и я хочу делиться с Ним». И такой человек не скажет: «Ну, знаете, мои отношения с Богом — это нечто личное, приватное, я не хочу его афишировать». Нет. Друзья мои, если ты веришь в Бога, это будет проявляться в твоем образе жизни, в то, как ты будешь говорить, в то, как ты будешь рассказывать людям об Иисусе Христе. И вот как раз пророки, которых мы сегодня будем рассматривать, а именно пророк Иезекииль, он действовал именно таким образом в своем контексте. И он как раз говорил: «Иисус мой Спаситель, не, а не моя релігія».
Що цікаво, що це було за декілька тисяч років, ну, сотень точно.
Да, можливо, за несколько тисяч сотень літ.
Да, ось це, ну, для цього у нас є наш експерт. Друзі, нагадую, що ви слухаєте і дивитесь програму «Сторінками Біблії» на Радіо М. І ми чекаємо на ваші запитання. Ви можете їх ставити нам у коментарях, просто написавши під нашим стрімом у Фейсбук на проєкті «Сторінками Біблії», а також особиста сторінка пастора Сергія Накола у Фейсбуці, Фейсбук-сторінка Радіо М і наш YouTube-канал Радіо М Медіа. Ну і, звісно, що у нас є наш мобільний додаточок Радіо М, який можна завантажувати, і телефонуйте у наш прямий ефір 0800 30 14 13. Ми дуже на вас чекаємо.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Отже, книга пророка Єзекіїля. Давайте по порядку, хто такий пророк? Що означає цей статус? Тому що у нашому розумінні пророк – це людина, яка знає майбутнє. Чи так це у Біблії описано?
В священних писаннях пророк – це Наві. Наві на іврите, собственно, і переводиться як «тот, хто возвіщає волю Господню». Несомненно, в вести пророка, который избирается Богом на это служение, это очень важно, согласно Моисею и учению Моисееву в Пятикнижии, этот пророк, несомненно, возвещает о будущем, но это не основное его предназначение, потому что в этой вести есть аспект будущего, то, что Бог совершит целиком и полностью в будущем, и это нужно ожидать, но основное предназначение пророка – это сказать: «Так говорит Господь». Угу. Пророк возвещает Божью волю в культуре, которая отошла от Бога и которая в его контексте стала как раз вот религиозной. Они исполняли обряды определенные. У них как бы для галочки был храм, у них были жертвоприношения, у них было воскурение фимиама. Но в то же самое время у них не было самого главного – живых отношений с Богом. Тех отношений, которые есть у отца и сына, у мужа и жены. И вот как раз это то, о чем и говорит пророк Езекииль.
Угу. Дякую за роз'яснення. И мы видим, что книга пророка Езекииля – это одна из книг, яка є у складі Біблії.
Да.
Тому що Біблія складається, це не одна суцільна книга, це збірка книжок, збірка різних послань, пророків, апостолів, різних царів навіть, і ізраїльських, і різних людей, які її писали. І один із них – це пророк Єзекіль. В якому розділі ми бачимо цю книгу і до яких там вона відноситься книг, скажем так, правильно. Угу.
Святое Писание Ветхого Завета, оно состоит из трех основных частей. Это Пятикнижие Моисеева, так. Это книги пророческие, это книги, которые называются, кстати, писаниями, или те, которые мы называем книги поэтические или книги мудрости. Так вот, книга пророка Езекииля находится как раз в разделе пророческих книг, и сам Езекииль относится, согласно христианскому пониманию Писания, одним из четырех главных пророков или больших пророков. То есть это Исаия, это Иеремия, это Даниил, и это, собственно, Езекииль.
А в чем полягает их величие, скажем так?
Ну, смотрите, естественно, что каждый пророк, который служил Господу, его не оценивают, да, по росту или по определенной значимости. В данном случае большое значение имеет как бы то, как выглядит книга, да, то есть какое место занимает книга. А книга пророка Исаия — это большая книга, да. Книга пророка Иезекииля, Иеремия — большие книги. Собственно, они и называются как бы большими пророками, включая Даниила. Но в то же самое время интересно, что в каноне, который был во времена Господа Иисуса Христа, книга Даниила не относилась к книгам пророческим, да, она находилась как раз в третьем разделе Писаний. Но мы видим, что в Новом Завете сам Господь Иисус Христос называет именно Даниила пророком. Да? Когда говорит, что когда увидите мерзость и запустение, которое предвозвестил пророк Даниил, тогда знайте. То есть, если Господь Иисус Христос называет пророком, то, конечно, и мы. Но интересно отметить, что Авраам даже называется пророком в Священных Писаниях. Да? Моисей называется пророком в Священных Писаниях. И, например, также есть и упоминания о других, да, о людях, которых упоминают пророками, но которые не оставили после себя никаких книг.
Ну, Давид так само, будучи царем, він пророкував прохід Месії, про прохід Ісуса Христа.
Совершенно верно.
І це дивовижно, тому що це говорить про те, що це не просто співпадіння, а це дійсно така буденність, реальність. І це про прихід Месії, про прихід Ісуса Христа, виходить, що мріяли усі персоналі Старого Заповіту.
Да, и Слово Божье четко и ясно нам об этом говорит. Вот обязательно, я думаю, нужно прочитать нам текст из послания апостола Петра. Он говорит следующее. Он говорит об Иисусе Христе. Это первое послание Петра, первая глава. «К этому-то спасению в Иисусе Христе относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати». То есть кому вам? Нам, конечно же.
Нам,
да?
Людям, которые живут после...
Да. И дальше он говорит, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. Вот почему я говорю, что пророк Иезекииль говорил: «Иисус есть мой Спаситель, не моя религия». Потому что пророк Иезекииль, наряду с другими пророками, был движим Духом. И Петр говорит, что это был Дух Христов. То есть Дух Христов находился в Иезекииле для того, чтобы через него говорить о том, кто должен будет прийти. То есть сам Господь Иисус Христос. И дальше мы видим. «Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий у них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Им открыто было, что не им самим. Они понимали... Все, мы возвещаем, но мы еще не дождемся его. Но мы знаем, что это будет. Им открыто было, что не им самим, а нам. Вы представляете, какая нам привилегия? Так. Невероятно. А нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествующим Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть даже ангелы.
Неймовірно. Ну, знаете, насправді ось таке роз'яснення, да, коли людина... передає ось цю суть про те, що мріяли, да, багато поколінь, багато тисяч років про прихід Ісуса, але ми так, багато людей сьогодні це не приймають. Добре, давайте перейдемо саме до пророка Єзекіля, про якого ми сьогодні говоримо. По-перше, дуже незвичайне ім'я, таке, ну, видно, що наше, не наше, точніше, не українське. Що означає Єзекіль?
Я би хотів, щоб у кожного із нас було ім'я Єзекіль на самом деле.
Цікаво.
От хочу, дуже сильно, тому що ім'я Єзекіль означає «Господь укріпляє», «Господь підкріпляє».
Ага, зміцнює.
Да, да, Господь, да, Господь моя крепость, Господь моя сила. Это тот, кто делает мой фундамент, на который я могу стоять твердо.
Добре, про що говорить ця книга, про що пророкує пророк? Тому що дійсно це така, знаєте, є певні такі таємні книги, точніше не таємні, а покриті такими певними таємницями або незвичайностями. І мені здається, що книга пророка Єзекіїля серед таких книг в Біблії, яка начебто все зрозуміло, все описано, да, такі факти, але в них так багато глибини, на яку ми хочемо сьогодні і зануритися. Давайте так, про що ця книга?
Ну, для того, щоб зрозуміти, о чому весть вообще пророка Єзекіїля, нам необхідно зрозуміти, в якому він контексті знаходився.
Давайте.
А вот, і ми знаємо, що, смотрите, спочатку було царство одно, Израильское царство, в котором должен был быть Бог самым главным, и царь и все остальные должны были подчиняться Богу, и даже у каждого царя должен был свиток быть Божьего Слова, который он должен был переписать, и которым он должен был обязательно руководствоваться, таким образом служа Богу, служа своему народу. Ну, конечно, к сожалению, большому история показывает, что многие цари пренебрегали такими вещами, включая даже самых знаменитых, того же самого Соломона. И мы видим, что после смерти Соломона начинается гражданская война в этом, казалось бы, прекрасном, значит, великолепном царстве, которое распространило свои пределы невероятным образом. И, к сожалению большому, распадается это царство на два царства. Это Израиль и Иудея. Да, Израиль — это то, что нам известно будет впоследствии как Самария. А Иудея — это центр, там находился в Иерусалиме. И делая историю длинной короткой, скажем так, что первое царство, оно из-за того, что не слушало Господа, и об этом как раз пророчествовал пророк Моисей, да, что если вы не будете слушать Господа, то придет другой народ, который поработит вас и уведет вас в плен. Это произошло с первым царством, с Израильским царством. И затем очередь подошла и к Иудейскому царству. Да, и там было несколько попыток это царство завоевать. И вот как раз Иезекииль был одним из тех, кого успели захватить захватчики, да, перед тем, как Иерусалим был осажден и уничтожен. И его увели вместе с другими молодыми людьми, и не только молодыми людьми, в далекое уже место. Да, это переселение такое вот было насильственное. И где Господь его и призывает, он находился в городе Тель-Авив, это не современный Тель-Авив, при реке Хавари. Да, он сам об этом говорит. И вот там Господь его призывает на служение, говорит, что ты должен возвещать людям, которые находятся вокруг тебя, и тем, которые еще остались в Иерусалиме, что если они не покаются, если они не вернутся к Господу, то их ждет та же судьба, что и вот этого предыдущего царства. И, по сути, все послание Иезекииля говорит как раз об этих вещах, но в то же самое время дает надежду. Дает надежду на всех тех, кто говорит: «Господь Иисус — это мой Спаситель, а не моя религия».
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Ви можете до нас долучатися у коментарях, написавши нам, або можна нам телефонувати у прямий ефір, номер нашої студії 0800 30 14 13. І я хочу нагадати, що ви дивитесь та слухаєте програму «Сторінками Біблії» на Радіо М. Мене звати Ігор Середа. І разом зі мною у студії пастор Формандської церкви «Благодать», теолог Сергій Миколаєвич Накол, з яким ми говоримо про книгу пророка Єзекіїля, такого ось незвичайного пророка, ім'я якого перекладається як «Бог зміцнить». Ось так. До речі, цікавий факт, що пророк Єзекіїль був сучасником пророка Єремії.
Угу.
Тобто вони жили в один момент.
Угу.
І цікаво, що, знаєте, є таке певне Боже партнерство. Да? Тобто Бог не обирає там одну людину через неї там все. Він вибирає декілька своїх лідерів, да, слуг, через яких він хоче щось зробити у суспільстві, да, щось змінити, щось просто перевернути і вплинути на скажімо так, на суспільство. Цікаво, що ми ось бачимо про те, що вибирається, да, те, що є. І давайте перейдемо саме ось до його пророцтв, да, і до першого розділу книги пророка Єзекіїля, тому що там ми бачимо щось, ну, таке, знаєте, дуже-дуже дивне, як на мене. Да, з точки зору звичайної людини, ось коли ми говоримо про Бога.
Это просто нечто невероятное, друзья мои. Это что-то похожее на опыт, который пережил пророк Исаия в свое время в Иерусалимском храме, потому что Бог дал возможность Иезекиилю, молодому парню, узреть Шекина Яхве, то есть славу Господню. И не только славу Господню, да, но и некоторых существ ангельских, которые описываются невероятным образом, да, в виде самых разных животных. И интересно отметить, что каждый видит вот в Писании то, что он хочет увидеть. Я помню, смотрел передачу одну об исследователях, которые занимаются уфологией, то есть НЛО. Вот. И они ссылаются на этот текст и говорят, что в самой Библии есть упоминание о том, как прилетали инопланетяне. И вот они как раз ссылаются на первую главу книги пророка Иезекииля и показывают, вот видите, там купол был, вот, вот эти все огненные вещи, это сопла были там і все остальное.
Ну ось що цікаво, що навіть є книга, яка має назву «Космічні кораблі Єзекіїля». Це книга некого, ну, такої людини, яку має назву, має ім'я Йозеф Блюбріх, і ця книга написана у 74-му році, в той час, коли він був головним координатором системи НАСА, тобто бачимо, що не просто така якась рядова людина, у відділенні з програм розвитку в Центрі космічних польотів Маршала. І у ній він стверджує, що за його підрахунками видіння Єзекіїля в Біблії було не описом зустрічі пророка з Богом, а зображенням декількох зустрічей з давніми астронавтами у космічному кораблі з іншої планети. Ось так.
Ну, да, я завжди вспоминаю совєтські мультфільми, і там є герой один, який говорить, ох, уже ці сказки, ох, уже ці сказочники, да? Ну, це якраз яркий пример того, когда человек, ну, совершенно не в теме, он входит как бы в область библейскую, но не специалист в этой области, и начинает вот фантазировать так, как ему хочется.
До речі, з цього приводу я теж чув теорію, що деякі кажуть, що коли пророк Ілія, він підіймається вгору, да, ми бачимо, Біблія описує, що він підіймається на вогняній колесниці. І він каже про те, що його теж інопланетяни його схопили, і він полетів. А дехто навіть ще більше каже, що Ілія був сам інопланетянин, тому що він робив незвичайні вчинки. Ну, знаєте, як Супермен такий. Тобто в нього там була суперсила, і він якби полетів геть. Да? І щось залишив свою частинку своєї суперсили Єлисею, який міг це робити далі.
Ну, от інтересно, да, якраз то, що якщо б ми зараз посвятили нашу передачу іменно цій темі, да, и начали бы говорить об инопланетянах, я уверен, что количество наших зрителей возросло бы в разы и начали бы даже делать перекусты.
Давайте, знаете, что мы сделаем? Просто, чтобы поставить такую певную крапку у этой дискуссии, скажите мне, первое, чи вірите ви в інопланетян? І по-друге, що Біблія каже про інопланетян? І ми продовжимо далі про язики.
Ну, Біблія нічого нам не говорить об інопланетянах, но в то же самое говорит время о множестве самых разнообразных существ, да, которых мы еще не можем даже квалифицировать себе, да, это ангельский мир. И когда уже будет восстановлено новое небо и новая земля, когда мы будем уже в новых обновленных телах, да, и не будет смерти, греха, и у нас будут прекрасные возможности дальше познавать Бога и все эти миры, мы будем удивляться, потому что вполне возможно, что те, кто, кого называют инопланетянами, это как раз вот различные формы, многообразные мириады различных ангелов, с которыми мы будем общаться, узнавать. Но как это будет, я точно не знаю. Я знаю, что это будет просто что-то невероятное. Да? Ну, а если говорить об инопланетянах в том понимании, как вот подают это в современном мире, конечно, Священное Писание ничего об этом не говорят. Но еще, Игорь, очень интересный момент, на который я хотел бы обратить внимание. Когда начался всплеск интереса именно к НЛО, к инопланетянам и всему такому остальному, и даже начали появляться такие вот псевдонаучные религии, как саентология, та же самая, да. А это началось как раз в середине 20 века. Это как раз был пик того, когда в западном мире люди начали отворачиваться от богосвященных писаний. Но мы знаем следующее. Свято место пусто не бывает. Человек создан таким образом, у него такая программа в ДНК заложена, что он должен в кого-то верить и кому-то поклоняться. И мы знаем, что он должен верить в своего Творца и поклоняться своему Творцу с исполняя волю Творца. Но когда ты уходишь от Творца, место пустое, и ты начинаешь его заполнять. Так вот, люди начали заполнять его чем? Не верой в Бога, а верой в инопланетян, высший инопланетный разум, который они начали создавать, вот нас, да, и вот те же самые фильмы «Чужой», «Прометей», да, и многие-многие другие, они как раз вот дают, предоставляют современную замену, современную научно-религиозную замену истине, вере в истинного Бога. То есть вот это тоже очень интересный момент, на который нам необходимо обращать внимание. И как точно так же Marvel и другая киностудия, как она называется?
DC.
DC, пожалуйста. Почему такой интерес именно с одной стороны человеку, но с другой стороны, который обладает невероятными способностями?
Да,
То есть это же возрождение на самом деле тех древних языческих верований, которые были. Но это было искаженное понимание. Почему? Потому что подспудно люди понимали, что наш Спаситель может быть только истинным человеком и истинным Богом. Да? И вот, вот эти все человека-боги, скажем так, вот, являются жалкими копиями или какой вот искаженным пониманием того, кто может на самом деле спасти наш мир.
Добре, крапку в інопланетянах ми поставили. Повернемося за невеличку паузу до книги пророка Єзекіля.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Ми продовжуємо. Книга пророка Єзекіїля, програма «Сторінками Біблії». Отже, а що ми бачимо? От ви сказали щось подібне до космічного корабля, да, до чогось такого незвичайного, але ну, ми зрозуміли, що це ні. Але що це було тоді? Що це було? І давайте, можливо, зачитаємо декілька віршів з писання, і, ну, якби, щоб люди зрозуміли, про що йде мова.
Да, тобто прочитати нам придеться читати дуже багато. Да?
Можливо, декілька так, вибірку там.
Да, наприклад, от смотрите. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их, а под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого было два крыла, которые покрывали их, и у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане, а когда они останавливались, опускали крылья свои. Голос был со свода, который над головами их, когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. И видела как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресла его и выше от вида чресла его, и ниже видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг его. То есть реально это такое вот событие, которое нарочно не придумаешь, да? То есть такие детали еще подаются. И нечто подобное мы потом встречаем у другого пророка, у апостола Иоанна уже в книге Откровения. И, кстати, многие образы, которые есть в книге пророка Езекииля, они потом раскрываются, более славным образом раскрываются в Откровении Иоанна Богослова, что показывает, что они на одной волне Святого Духа.
Сергей Миколаевич, так что Езекииль побачил? Что это было?
А что он увидел? Да, он увидел явление Божьей славы. Это называется Шекина Яхве. То есть, когда Бог на понятном людям языке и образ снисходит, да, на уровень нашего понимания, чтобы показать, насколько он славный. И вот, вот эти все ангельские животные, которые тетраморфы они еще называются, да, они как бы показывают, как и в Исаии, всемогущество этого небесного царя, да, насколько он невероятно прекрасен в своем явлении, и это показывает то, что «О, так такой Бог с таким воинством, он не сможет нас оставить вот самим быть напризволяще, да, на украинском языке, но он совершит свою волю, как он нам и обещал на самом деле. И что самое интересное, вот ранние отцы церкви, некоторые ранние отцы церкви считали, что в данном случае пророчески показываются четыре Евангелия. Четыре Евангелия, и недаром...
Четыре обличия, которые он бачил.
Да, да, да.
Это
да,
было
да.
обличие
льва.
Да, лев. Людина, да. Орел и ну, ягня.
Да, да, совершенно верно. И недаром потом, вот даже если вы зайдете в православные наши храмы,
да, до речи.
Да, вы увидите как раз
на
образы.
На четырех,
да,
боках.
Совершенно
и
верно.
И четыре евангелисты,
совершенно
які
верно.
У нас є Марк, Лука, да, и Иван, та Матвей, и четыре ось такие обличия.
Совершенно верно. Mm-hmm. И вот как раз они указывали на того, кто находится в этом своде, в этой славе. Господь Иисус Христос. Другими словами, они считали, что это вот такой вот образ, указывающий на Спасителя мира. Вот почему изначально я сказал, что Иезекииль говорит: «Иисус есть мой Спаситель». Потому что вопрос главной книги Иезекииля: если мы такое наказание за наши грехов получили, так кто же нас спасет? И вот с самого начала вот это видение и показывает, что вот кто тебя спасет, который в славе, с одной стороны, но с другой стороны пройдет путь страданий и даже смерти для того, чтобы вас потом вести в эту же славу. И поэтому Иоанн в Откровении описывает эти же образы и говорит: те, кто с Иисусом, они будут в этой славе.
Неймовірно. Що після цього? Ось побачив це пророк Єзекіїль. Він побачив відкриті небеса, він побачив Божу славу. Це слово, яке я, на жаль, зараз не вимовлю, але на івриті звучить дуже цікаво, як ви сказали.
Шокіна.
Шокіна. Шок, запам'ятав всі.
Да, можна, да. Шокіна, шокіна.
Справжній шок такий, шокіна навіть.
Да, шок. І второе слово, треба запам'ятати, це слово кавод. Кавод или кабод.
Кабод.
А, да, это также Божья слава переводится. Это то, что давит тебя, или то, что тебя полностью накрывает. Так вот, Иезекииля накрыло Божьей славой. Это то происходит, когда ты встречаешься со своим Творцом и своим Господом.
Так.
И ты не можешь просто... как она называется на русском языке, уже вылетело из головы. Я когда рассказываю о Боге, я очень сильно переживаю, меня просто наполняет, да, эмоционально, да. То есть ты не можешь безразлично к этому относиться, да, тебя будет накрывать этой Божьей славой, и ты захочешь говорить об этом Боге, что, собственно, и делает Иезекииль. Но, к сожалению большому, знаете, когда ты видишь Божью славу, потом ты окунаешься в нашу человеческую реальность, которая полна страданий, боли, отвержения, отторжения. Это то, что, по сути, как говорит Иисус Христос, проходил каждый пророк, который был до него, и сам Господь Иисус это прошел. Потому что Господь начинает повелевать Иезекиилю делать такие вещи, которые, на наш взгляд, являются, ну, совершенно какими-то дикими вещами, непонятными вещами, но Иезекииль должен был как раз себя таким образом вести, потому что, вероятнее всего, это был единственный способ привлечь внимание зажравшихся людей, которые уже вообще не хотели ничего говорить о Боге. Это как раз похоже на наше время, да, когда ты зачастую, ну, горишь любовью к Богу, хочешь поделиться с другими людьми, потому что это классно, это замечательно, это же спасение от Господа, от наших грехов, от смерти, от сатаны, от всего этого. Но ты наталкиваешься как раз на какую-то стену непонимания, как у нас в народе говорит, что как об стенку гороха, так, да? И вот Иезекииль, он как раз и столкнулся с таким непониманием, отторжением и просто пресыщенностью. То есть, ну, не хотелось уже совершенно слышать ничего от Бога, от истинного Бога. Потому что много было пророков, которые, как говорит пророк, говорили мечты сердца своего. Mm-hmm. Говорили то, что люди хотели услышать, но не то, что говорит Господь Бог. И вот Иезекииль...
Потому что, ну, Бог иногда может сказать не дуже приємні речі.
Да, потому что он любит свое творение. Mm-hmm. Поэтому то же самое, как отец. Отец по отношению к своим сынам, он мог говорить неприятные вещи, да, он мог дисциплинировать, потому что он любит их, он даже когда дисциплинирует, у него сердце может обливаться, да. И то же самое было и с Богом, он любит свой народ, он хочет его спасти, он хочет, чтобы нечестивый обратился от злого пути его. И он посылает пророков одного за другим, одного за другим, одного за другим, потому что он любит. Если бы ему было все равно, он бы сказал: да идите вы, отвернулся бы и занимался своими делами, или бы просто уничтожил, как Содом и Гоморру. Но он этого не делает. И это просто невероятно. И Иезекииль, служа Господу, начинает служить людям, делая, по сути, себя посмешище. Да, посмешище.
В чем это проявляется?
Господь говорит ему, что смотри, бери кирпич, На кирпиче ты должен нарисовать город Иерусалим. Mm-hmm. И, кстати, мы находим, археологически есть у нас находки кирпичей, на которых начертывались как планы разных городов. То есть, по сути, это даже подтверждается археологическими находками. Ему нужно было начертать город Иерусалим и затем сделать такое, знаешь, визуальное пособие для людей. Для того, чтобы они постоянно могли видеть как бы этот город Иерусалим. Затем он осадные машины там ставит, ров роет. И тем самым показывает, что, друзья мои, вот так будет выглядеть Иерусалим, когда придет враг и осадит вас. И он должен был лежать на одном боку долгое-долгое время, потом на другом боку долгое время и вкушать очень скудную пищу, да, то есть, по сути, он как бы находился в состоянии такого полуобморочном на самом деле. Так,
и, ну, схожий на жебрака був. Тобто, Бог сказав йому, показав йому таку неймовірну славу, потім говорить про те, що бери шматок кирпича, да. Іди в ньому там малюй місто і лежи спочатку на одному боку, а потім на іншому і майже не їж.
Да,
тобто
да.
Ви, це я підтверджую. Це
так. Да, совершенно вірно. А,
ну, нескромне запитання, для чого?
Да, для того, щоб...
Діє дивна.
Да, но это то же самое, да, допустим, как у нас в современном мире есть художники, которые арт-перформансы делают, так. Да, определенные. Вот я помню, в Германии был один художник, когда он был полностью голый и бегал по улицам Берлина, как собачка, лаял, вот, и он был на поводке, другой друг его держал, и этим самым он как бы призывал к тому, что нам нужно вернуться к первозданному природному состоянию и быть как животные, вот таким вот образом. Ну, это глупо, конечно, но это привлекло внимание людей. То же самое здесь мы можем увидеть такой божий пророческий перформанс, да, когда, ну, представьте, мужик, да, и он лежит на одном боку и не один день, не два, не неделю, а просто долгие-долгие месяцы он лежит на одном боку, на втором боку, он перед вами поставил модель Иерусалима, и как Иерусалим будет разрушен, это все равно, хочешь, не хочет, а привлекает внимание. И более того, Господь ему повелел скудную пищу эту готовить. Это такая, знаете, кстати, там упоминается один из самых древних рецептов зернового хлеба, зерновых лепешек.
Наверное, да. Прямо рецепт описанный.
Да. Рецепт описывает, да. И, кстати говоря, в Америке даже есть компания, которая производит этот же хлеб по этой же рецептуре, она называется, и он называется хлеб пророка Иезекииля. Mm-hmm. Вот так вот, друзья. Поэтому это очень интересные вещи. И в Библии вы найдете не только, да, вот основное послание спасения людей, но также и вот такие кулинарные рецепты, которые даже сейчас возрождают и используют. Но Господь говорит, что Иезекииль должен готовить этот хлеб на корьевых лепешках.
А, вот. Понимаете, на УАЗе, да, еще да. Про все подумали.
Да, 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 совершенно верно.
И я компания, которая делает хлеб на этом?
Нет, вот на этом они не делают. Но вот то, что Господь повелел ему делать на коровьих лепешках, да, на коровьем навозе, это было уже как бы милость Божия, потому что первоначально он повелел Господь делать этот хлеб на человеческом кале. Вы не ослышались, это в Библии записано, друзья мои. Ну, и это не просто так было. Угу. И Иезекииль произносит слова, которые впоследствии говорит и апостол Петр, что «Господи, я с молодости своей не вкушал нечистого или не дотрагивался до него». Да, как так это может быть? Но почему сам Бог повелевает Иезекиилю готовить этот скудный хлеб, который указывал на грехи одного царства и второго царства, на то, что они отошли от Бога? Почему использовать именно человеческий кал? Это отвратительно для современного человека, а для иудея того времени это было что-то немыслимое совершенно, друзья мои. Потому что он тем самым показывал, насколько наш грех отвратителен, когда мы пренебрегаем Богом и Его Словом, Богом, который любит тебя, который желает тебе добра, который создал тебя для достойной цели, наделил тебя образом своим, чтобы ты мог реализовываться согласно Божьему дизайну и Божьему замыслу. Но это прекрасное создание в то же самое время и ужасающее в своем грехе. И Бог с отцовским сердцем через пророка Иезекииля показывал тем людям и хотел показать нам, насколько ужасен этот грех. И когда Иезекииль говорил: «Господи, да смилуйся надо мной, так что же это такое? Я твой пророк, я могу все это сделать, но не до такой же степени». И Господь показывает свою милость. Ладно, не на человеческом кале, но на животных экскрементах. То есть смягчает, как бы показывает то, что он долго терпит и слышит своих пророков.
Друзі, це програма «Сторінками Біблії» на Радіо М. Ось так ми говоримо про книгу пророка Єзекіїля, про незвичайні арт-перформанси, які були ще за часів пророків, але здається, що якось так дивно все це виглядає, але все це слугує одній великій цілі, якій будемо про це говорити далі.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Сергій Миколаївич, ось поки ви говорили про пророка Єзекіїля, мені навіть його якось шкода стало, тому що дійсно пророк бачить незвичайну славу Бога, але слава Богу при цьому залишається живий. І після цього так Бог йому показав свою велич, свою славу, все те, що відбувається, це неймовірне видіння, яке можна, до речі, прочитати у детально, у першому розділі книги пророка Єремії. І після цього ось таке завдання. Угу. Іти, їсти екскременти, готувати.
Готувати
їжу.
Це було вже чоловіче взагалі, да.
Все одно, знаєте. Скажімо так, мало хто сьогодні це практикує, але добре, але не про це. Лежати на одному боку, потім на другому. І такі ось незвичайні моменти, тому що більшість людей думають, що пророки – це таки надлюдина, яка просто прийшла, сказала: «Нехай вогонь з неба впаде, вогонь падає, нехай дощ тепер піде». Там захотіла, що сказала людина, вона померла. А ми бачимо, що це не зовсім так. Ми бачимо, що це не надлюдина, не супер, без суперздібностей, це, скажімо так, повна посвята і послуг Богові, по-перше, а по-друге, це навіть інколи така жертовність, яка на межі навіть з божевільністю такою певною, знаєте?
Совершенно вірно.
Дивакуватістю, тому що звичайні люди, коли це бачать, я на себе ставлю на місці, подумаю, та якийсь там просто навіжений, щось з ним не все добре, і... ось так.
Совершенно верно. И в данном отношении мы должны всегда помнить, что говорил Господь Иисус Христос своим ученикам по дороге в Эммаус. Он говорил, что почитайте Писание, ведь они свидетельствуют о чем? О том, как Христос должен был пострадать и войти в славу свою. Христос говорит, что путь Христа — это путь от страданий к славе. И вот это идея, она красной линией проходит в пророках и вообще в Святом Писании. Почему Бог показал Иезекиилю свою славу невероятную? Потому что, помня и зная о Божьей славе, Иезекииль только таким образом мог пройти все эти унижения, все это позорище, все это, с него клоуна, по сути, сделали, посмешище, как Иеремию. Да? Но он знал: я пройду эти страдания, потому что я войду куда? Я войду вот эту славу, которую я видел. И я буду страдать ради тех людей, которые услышат голос Бога. И мои страдания, они станут причиной того, что они услышат голос Бога и войдут за мной, со мной в эту славу, в славу Иисуса Христа. И то, что он лежал на одном боку и на другом боку, показывает, что он страдал за свой народ, которым он возвещал Божью славу. И что это был за Бог? Это Бог был, который указывал на другой Бог. На Бог этого Бога, который показал ему эту славу. На Бога, который был как раз в этом куполе. На самого Господа Иисуса Христа, духом, которым Иезекииль провозвещал. Когда Бог Иисуса Христа был пробит, и оттуда излилась кровь и вода, которая показывает, что Христос очищает нас от всякого греха. И то, что Он пострадал, пострадал до смерти крестной, и был пробуден Его Бог, это показывает, что таким образом, через свои страдания, Он спасает свой народ и вводит его в свою славу. Так Христу следовало пострадать и войти в славу свою.
Тобто всі ці страждання, які показують пророки, вони слугували тим, що вони хотіли звістити про майбутнє. Але цікаво, тут все зрозуміло. Але ми бачимо, що пройшло вже точно так приблизно, да, така дата, коли жив пророк Єзекіль, він жив за 500 років до народження Ісуса Христа. Але те, що він показував, весь цей перформанс, він же слугував тим людям, які жили в той момент, в той час.
Да.
Що з ними? Ну, угу. Тобто вони все це дивилися, але ж ну, вони не дожили до народження Ісуса Христа, вони померли раніше.
Угу.
А, що з ними? Тобто, чи було адресовано це конкретно і їм, і що в кінцевому рахунку люди з цим зробили?
Ми знаємо, що всі пророчства, які произносились, вони, несомненно, були обращені к современникам пророків. Угу. Однозначно, тому що було б глупо, він говорить.
Так, знаєте, а це на майбутнє. Так.
Да, да,
ну,
да,
ребят,
да.
Це не для вас, якби, ну, ви хочете слухати, але це для ваших потомків.
Основна ідея пророка, його послання, так говорить Господь. Да, если грешник обратится от грешного пути своего, то он обретет спасение. Всякий, полагающийся на Господа верою, как это был Авраам и все остальные, как и пророки, они полагались на самого Господа Иисуса Христа. Да, они еще не знали его во плоти, но всякий призывающий имя Господня, он спасался именно верою в Господа Иисуса Христа, потому что он на кресте спасет их от их грехов. То есть вот это очень важный момент, что люди в Ветхом Завете тоже спасались верою, как спасался Авраам еще и до закона, и до всего остального. Об этом очень много говорит апостол Павел. И поэтому, несомненно, были люди во времена Иезекииля, которые говорят: «Стоп! Что же мы наделали? Посмотрите, на что мы похожи. Наши же грехи, как вот этот человеческий кал, да? Посмотрите, как страдает этот пророк, потому что он показывает нам любовь Божию, да, через свои страдания. Тогда нам нужно обратиться к Господу». И, конечно же, всегда был избранный остаток. Помнишь, как Господь говорил пророку Илье? То есть, казалось бы, у Илии такая победа была одержана на горе Кармил над множеством пророков Вааловых. И потом он впадает в депрессию. То есть все, выгорание, так сказать, происходит. И он не хочет вообще жить. И, Господи, я не хочу уже заниматься этим служением. И потом Господь как бы открылся ему и сказал, подкрепил его, да, физически и духовно подкрепил. И потом передал его служение пророку Елисею. Но он сказал: «Илья, не переживай, я сохранил 7000 человек, которые не преклонят колено мои пред Ваалом». Угу. То есть во все времена будут те люди, которые будут слышать голос мой, как и Христос говорит: «Овцы мои слышат голос мой, идут за мною». И смотри, что интересно. Потом апостол Павел цитирует слова Господа, которые были обращены к пророку Илии в его время, говорит: «И ныне, в наше время, Господь соблюл 7000 человек, которые не преклонят колени перед Ваалом». 7000 не имеется в виду 7 буквальных тысяч. Это число полноты того, что этих людей на самом деле будет много. И потом в Откровении что мы видим? Там говорится: «Великое множество народа прославляло Господа». Потому что, знаете, в нашем мире есть такие вот религиозные люди, которые считают, что только они спасутся, да, или только их деноминация спасется, или их отдельная церковь спасется, и они думают, что это будет маленькое количество людей.
Мені здається, що це така жорстокість Бога, ось, і, точніше, навіть, ну, я маю на увазі думати про Бога, що він такий жорстокий. Хоча Бог, він люблячий, і він хоче спасіння кожного.
Він справедливий, але і любящий, да, однозначно, 100%.
А, Сергій Миколаївич, так швидко минув час нашої програми, в декілька словах. Що ви порадите нашим слухачам та глядачам з приводу книги пророка Єзекіїля? І, можливо, якесь таке від вас слово наостанок з цієї книги?
К сожалению, большому мы не смогли многие аспекты рассмотреть книги пророка Езекииля, поэтому я настоятельно рекомендую прочитать, например, главу 37 книга пророка Езекииля, где показывается могущество Бога, его Духа, Святого Духа, в том, как он способен из мертвого человека сделать живого человека, из духовно мертвого сделать
всякие
живым.
Всякие сколы, кистки.
Да, да, да. Это просто что-то невероятное. Прочитайте ее, вы увидите Бога в действии. И это то, что происходит тогда, когда человек отвращается от злых путей своих в наше время, когда Дух Святой входит в него, и человек меняется, и мы можем увидеть огромное количество свидетельств людей, которые, казалось бы, ну, жизнь свою полностью уничтожили, и тут она восстанавливается невероятным образом. То есть это то, что мы можем видеть в книге пророка Езекииля. И, конечно же, 47 главу книгу пророка Иезекииля, где говорится о потоке живой воды, исходящей из престола Божьего, Божьего храма. Там говорится, что она сначала вытекает, как маленький ручеек, потом она становится все больше, потом поднимается все больше, потом больше, больше, больше. Эта вода живая и наполняет потом все концы земли. Это пророчество о Святом Духе, который излился в день Пятидесятницы. Это причина того, как из жалкой горстки апостолов, дрожащих за свою жизнь учеников, христианство начинает молниеносно распространяться по всей Римской империи и за его пределами. Потому что это осуществление 47 главы книги пророка Иезекииля. И сейчас это освежающая живая вода, она распространяется и дальше по лицу земли, потому что Дух Святой, Дух Божий действовал как во времена Иезекииля, так и сейчас. Потому что в центре находится в этой сфере Господь Иисус Христос, который прошел путь от страданий, как Иезекииль, и вошел в славу, чтобы всякий, кто верою полагается на Него, мог иметь жизнь вечную в Иисусе Христе и всю вечность быть со своим любящим Господом и Спасителем.
На такій ноті ми і завершимо, друзі. Мені хочеться навіть сказати амінь, да, що означає «нехай так і буде». І дійсно, нехай так і буде. І нагадую, що ви слухали програму «Сторінками Біблії» на Радіо М, де ми з Сергієм Миколаївичем Наколом говорили про книгу пророка Єремії. Якщо у вас є певні запитання, ви завжди можете їх поставити під нашими ефірами, які залишаються в архівах, і якщо у вас є будь-які інші запитання, ми дуже і дуже на них чекаємо. А на сьогодні це все. Мене звати Ігор Середа, Сергій Миколаївич Накол. Всім до побачення.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.